Больше я ничего не слышал, только обычный треск помех. Потом меня опять стукнуло о стену, и в трубке раздались короткие гудки. Заработала третья ступень. То, что мой друг Ваня только что, так же скромно и просто, как и все, что он делал, ушел из жизни на высоте 45 километров, не доходило до меня. Я не чувствовал горя, а наоборот испытывал странный подъем и эйфорию. Я вдруг заметил, что теряю сознание. То есть я заметил не то, как я его теряю, а то, как я в него прихожу. Только что я вроде бы держал у уха трубку, и вот она уже лежит на полу, у меня звенит в ушах, и я отупело гляжу на нее из своего задранного под потолок седла. Только что кислородная маска, как шарф, была перекинута через мою шею, и вот я мотаю головой, силясь прийти в себя, а она лежит на полу рядом с телефонной трубкой. Я понял, что мне не хватает кислорода, дотянулся до маски и прижал ее ко рту. Сразу же стало легче, и я почувствовал, что сильно замерз. Я застегнул ватник на все пуговицы, поднял воротник и опустил уши ушанки. Ракету чуть трясло. Мне захотелось спать, и хотя я знал, что этого не стоит делать, перебороть я себя не сумел. Сложив руки на руле, я закрыл глаза. Мне приснилась луна, такая, как ее рисовал в детстве Митек. Черное небо, бледно-желтые кратеры и гряда далеких гор. Вытянув перед мордой передние лапы, к пылающему над горизонтом шару солнца медленно и плавно шел медведь со звездой героя на груди и засохшей струйкой крови в углу страдальчески оскаленной пасти. Вдруг он остановился и повернул морду в мою сторону. Я почувствовал, что он смотрит на меня, поднял голову и взглянул в его остановившиеся голубые глаза. «И я, и весь этот мир — всего лишь чья-то мысль», — тихо сказал медведь. Я проснулся. Вокруг было очень тихо. Видно, какая-то часть моего сознания сохраняла связь с внешним миром, и наступившая тишина подействовала на меня, как звонок будильника. Я наклонился к глазкам в стене. Оказалось, что обтекатель уже отделился. Передо мной была земля. Я стал соображать, сколько же я спал, и не мог прийти ни к какому определенному выводу. Наверное, не меньше нескольких часов. Мне уже хотелось есть, и я стал шарить на верхней полке. Я вроде бы видел на ней консервный нож. Но его там не было. Я решил, что он свалился на пол от тряски и принялся оглядываться, и в этот момент зазвонил телефон. — Алло?
— Ра! Прием! ОМОН, ты меня слышишь?
— Так точно, товарищ начальник полета.
— Ну, вроде нормально все. Был один момент тяжелый, когда телеметрия отказала. Не то, что отказала, понимаешь, а просто параллельно включили другую систему, и телеметрия не пошла. Контроль даже на несколько минут отменили. Это когда воздуха стало не хватать, помнишь?
Говорил он странно, возбужденно и быстро. Я решил, что он сильно нервничает, хоть у меня и мелькнула догадка, что он пьян.
А ты, ОМОН, перепугал всех. Так спал крепко, что чуть запуск не отложили.
«Виноват, товарищ начальник полета».
«Ничего, ничего. Ты не виноват. Это тебе снотворного много дали перед Байконуром. Ха-ха. Пока все отлично идет».
«Где я сейчас?»
«Уже на рабочей траектории, к Луне летишь. А ты что, разгон с орбиты спутника тоже проспал?»
«Выходит, проспал. А что, Отто уже все?»
«Отто уже все. Разве не видишь? Обтекатель-то отделился. Но пришлось тебе два лишних витка сделать. Отто запаниковал сначала. Никак ракетный блок включать не хотел. Мы уж думали, струсил. Но потом собрался парень и... В общем, тебе от него привет».
«А Дима?»
«А что Дима? С Димой все в порядке. Автоматика при Луне на инерционном участке не работает. А хотя у него еще коррекция... «Матюшевич, ты нас слышишь?» «Так точно!» — услыхал я в трубке Димин голос. «Отдыхай пока!» — сказал начальник полета. «Связь завтра в 15 дня, потом коррекция траектории. Отбой!»